друзья, добрый вечер. Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко вместе с вами в студии. Российская армия якобы захватила 17 населенных пунктов в Украине за январь, что составляет около 500 квадратных километров территории. Об этом во время инспекции группировки войск «Запад» заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. По его словам, армия России успешно наступает на всех фронтах: севере Сумской и Харьковской областей, Лиманском и Славянском направлениях, окрестностях Доброполья и востоке Запорожской области. Отдельного внимания достойны заявления Герасимова о якобы захвате поселка Купянск-Узловой. По его данным, там уже идет зачистка городских кварталов. В то же время, по данным проекта Deep State, этот населенный пункт находится почти в 10 километрах от линии фронта. Также, судя по заявлениям украинского командования и данных тех же аналитиков, Deep State в большом городе Купянске, который находится севернее Купянска-Узлового, силы обороны почти закончили зачистку последних очагов сопротивления российской армии. Герасимов же заявил сегодня, что там, в Купянске, якобы заблокированы до 800 военнослужащих ВСУ, а бои идут в Кившаривке и Глушкивке. Это на 10 километров южнее самого Купянска. Сегодня будем говорить о том, зачем Герасимов откровенно врет, заявляя о захвате Купянска-Узлового. Хорошо или плохо для Украины, что Россия регулярно захватывает, так сказать, города, к которым еще не приблизилась? И как Россия пытается латать дыры в российской армии? С нами сегодня будут капитан, спикер 63-й бригады 3-го армейского корпуса Ростислав Ящишин и военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Друзья, подписывайтесь на нас в социальных сетях, подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Нравится, чем занимается наша команда, пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели. Ну и, пожалуйста, пишите в комментариях, хорошо это или плохо для Украины, что Россия заявляет о захвате населенных пунктов, городов и поселков и сел в Украине, даже еще к ним не приблизившись. Пишите в комментариях, мы их читаем, самые интересные реплики озвучим в нашем эфире. Смотрим сначала, что произошло минувшие сутки на фронте, потом обсуждаем.
Северск. Под атаками за сутки была Платоновка. Активность по сравнению с предыдущими днями снизилась, констатирует Генштаб. Институт изучения войны фиксирует продвижение РФ возле Пазина и Резниковки. Константиновка. Были штурмы под Часовым Яром, который является сейчас флангом Константиновки. Отсюда россияне пробуют выстраивать окружение через север. С юго-востока – штурмы под Иванополье. С запада – штурмы в районе Кременбыка, Русиного Яра, Софиевки и Степановки. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Институт изучения войны за сутки не видит прогресса россиян в Покровске. Атаки на Добропольском выступе и на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей – это Александровское или Новопавловское направление. Под ударами РФ «Филия» и «Зеленый Гай». Гуляйпольское направление. Сюда идут сейчас с юга Донецкой области. Российские штурмы в Гуляйполе, под Новым Запорожьем, Варваровкой и Добропольем Запорожской области. Продвижение в Гуляйполе, по данным Института изучения войны, у агрессора за сутки нет. Лиман. Агрессор штурмовал сторону Лимана возле Ямполя и Дробыш. Институт изучения войны не подтверждает заявление российских военблогеров о продвижении в городской черте Лимана. Купянск. Бои, по данным Генштаба, ограничились Петропавловкой в восточном пригороде Купянска. В целом интенсивность боев за сутки на всех направлениях снизилась. Их было 103 по всему фронту.
С нами на связи капитан Ростислав Ящишин, начальник отделения коммуникации 63-й механизированной бригады 3-го армейского корпуса «Лиманский фронт». Ростислав, рада вас видеть. Здравствуйте.
Витаю вас.
Сегодня много начальник Генштаба ВСРФ наговорил во время своей импровизированной пресс-конференции. Есть там кусочки о Лиманском фронте. Давайте послушаем.
Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлении. Соединение и воинские части 20-й армии завершают освобождение населенных пунктов Дробышева, Яровая и Сосновая, более 90% жилой настройки которых находится под нашим контролем. Воинские части подразделения 25-й армии ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки. Продолжается уничтожение формирования вооруженных сил Украины на территории национального парка «Святые горы».
Ростислав, вам слово.
Напевно, це трошки не моя компетенція коментувати отакі заяви. Напевно, це на вищому рівні повинні відповідні органи коментувати. Я можу сказати про те, що в нас відбувається на нашому напрямку. Наш напрямок – це Торське, Зарічне і, власне, Лиман. По ситуації в інших населених пунктах, озвученим оцим товаришем, я інформацію, в принципі, не володію, тому що це не наша зона відповідальності. Але то, що він сказав, про що вони там освобождають Красний Лиман, ну, оце вже, да, це вже можу говорити, тому що це наша зона відповідальності. Як відбувається освобождення Красного Лимана? В принципі, так само, як і 3 роки до того, далі продовжуються в нас спроби інфільтрації, спроби проникнення. Нічого не міняється протягом вже останнього, напевно, року. Тобто ця от тактика вже триває досить довго. Намагаються десь ходити, десь лазити, уникати наших дронів. Це мало кому вдається. І як наслідок того, що я зараз говорю, це, власне, те, що вчора відбувалося в Києві, коли було оголошені результати усіх підрозділів, які займаються безпілотними системами. І наш батальйон безпілотних систем 63-ї бригади, він потрапив в топ-10 найкращих підрозділів. Про що це говорить? Про те, що ми дуже ефективно і в величезних об'ємах знищуємо ворога. Як би він там не намагався щось там освободити чи кудись інфільтруватися, в принципі, наші хлопці дуже старанно і дуже ефективно знищують його. І, в принципі, оце триває, як в минулому році, воно, в принципі, абсолютно нічого не міняється і зараз. Нічого не впливає на їхні просування, точніше, на їхні спроби просування. Маю на увазі ні погода, ні сніг, ні мороз. Як би зараз не було холодно на Донбасі, які би не були морози, вони все одно намагаються пролізти. Ну, але нашим дронам байдуже, яка погода, вони готові знищувати ворога за будь-яких умов. І знаєте, коли ви почали, власне, вести сьогоднішню програму включення, ви говорили, сказали цікаву фразу про те, як Росія намагається залатувати дірки в своїй армії. Це насправді дуже важлива тема. Дуже добре, що ви її зачепили. Це, можна сказати, зараз ключова тема. Тому що ми зараз маємо справу не тільки з російською армією, але й з найрізноманітнішими найманцями з різних країн, зокрема з Африки, про то ми вже також розказували і показували. І хотів би сказати таку цікаву річ, от, якщо логічно подумати, якби в Росії вистачало свого війська, для чого би тоді їм знадобилося вербувати людей з Індії, з Уганди, з Узбекистану чи з інших країн? А насправді все дуже просто. І тут мені згадується, власне, цитата бригадного генерала Андрія Білецького, командира 3-го корпусу, який сказав, що кількість особового складу Російської Федерації армії, вона не така страшна, як нам здається, не така велика, як нам здається, і не така велика, як би хотілося ворогу. Розумієте? Швидше за все, армія їхня також видихається. Тому що саме для того, щоб втримати оцю інтенсивність боїв, які зараз відбуваються, а це найголовніше для російської армії, втримати інтенсивність. Тому що якщо для них один день простою, навіть це буде катастрофа. Один день простою, це відразу запрацює логістика, яка зараз не має можливості повноцінно працювати через роботу дронів. Тому вони не можуть собі дозволити навіть день простою. І тому вони повинні для збереження інтенсивності боїв, вони повинні залучати все більше і більше і більше людей. А ті люди, вони, як ми бачимо, вони також закінчують.
Сьогодні, от тільки що стало звісно, присоединиться к нашому ефіру Олександр Сергеєв, редактор издання «Т-варіант». Це таке издання, яке основали учені журналисты, которые уехали из России, освещают проблемы науки и образования, которые сейчас происходят в Украине. А поговорим о том, что сейчас, прямо сейчас в России вербуют в российскую армию студентов, у которых есть проблемы с обучением во всех учебных заведениях. Вот это вот мы поподробнее рассмотрим, да, сколько лет этим студентам, что им предлагают. Ну, предлагают им, сразу там скажу, год подписания контракта. Ну, что-то есть у меня, честно говоря, сомнения, что после этого года их куда-то отпустят. Ростислав, я вас еще спрошу немножко о фронте. Вот сегодня прям кишит сообщениями о Лимане все вот так называемые Z-каналы. Один из них пишет, что Россия якобы закрепилась на юге востока Красного Лимана, как они называют Лиман, и продвигается в сторону трассы на Славянск. Там есть какая-то трасса на Славянск от Лимана идущая?
Да, траса є. Ну, розумієте, це ж абсурд. Це все. Ну, що значить закріпілись? Ну, нехай навіть давайте чисто гіпотетично уявимо, що туди кілька дійшло контужених, обмерзлих, голодних окупантів. Нехай їм пощастило уникнути контактів з нашими дронами. Ну, десь вони вирили нору якусь там, чи в якийсь бліндаж старий залізли. Ну, це закріпілись? Розумієте? Тут, розумієте, вони бавляться термінами військовими, з якими вони, ну, не розуміють, що ті терміни означають. Ну, закріпілись, це зайшла група військових, облаштували захисні споруди, обклалися інженерними загородженнями, там зробили замінування територій. Оце закріпілись. А що вони закріпілись, як вони тільки носа висунуть, туди відразу наш дрон прилетить, і все їхнє закріплення на тому закінчиться. Розумієте, це... Звичайно, що вони будуть про це говорити, вони далі будуть про це говорити, вони там хтось кудись дійде там з горем навпіл до якогось будинку, десь там завалиться в підвалі, то вони вже будуть кричати, що вони освободили будинок. Ну, тобто, ми прекрасно всі розуміємо, як працює їхня пропаганда, ну, хай собі, після, знаєте, як говорити халва, то в роті від того солодче не стане.
Продолжают ли россияне, российские солдаты попытки форсировать Северский Донец и переместиться на берег, где стоит Славянск, или это не нужно, так как они от Северска, да, и так там продвигаются по другому берегу по земле?
Не знаю, яка ситуація на Сіверську, не володію цією інформацією, це не наша зона відповідальності, але то, що стосується нашої зони відповідальності, ну то їм ще до Сіверського Донця досить дуже далеко. Тобто, щоб дойти до Сіверського Донця, їм треба пройти лиман. А вони вже 3 роки не можуть до кінця там Торське чи Зарічне взяти. Там далі знаходяться наші підрозділи. Вони туди навіть не йдуть, вони обходять стороною, щоб вже якось, ну, не вступати з ними в контакт. Розумієте? Тому ті всі їхні байки, казки, що вони там десь закріпілись, ну це повний абсурд.
Чому не можуть, Ростислав? В чому діло? Чому у них не виходить там продвигатися? Погода, дуже багато дронів у вас зараз, навчились ви з ними працювати, плохое качество личного составу росіян.
Так, крім дронів, ну дивіться, крім дронів, ну дрони це понятно, це основна ударна сила, але крім дронів є ще наша піхотна група зачистки. Це таке жахіття для окупанта, це називається група примари, це інтернаціональна група, вона складена з українців, американців, канадців, поляків. О, це група зачистки. Вони от знають, де знаходиться ворог, де він засів. Вони туди заходять акуратно, зачищають, беруть в полон. Знаєте, от ви би просто побачили отих нещасних окупантів, яких вони беруть в полон. Ну, це навіть їх важко людьми назвати, вони на людей вже не похожі. Розумієте? Тому що вони там освободили, це навіть стидно говорити, чесно кажучи.
Последний вопрос. Ваша бригада вошла в десятку самых результативных по применению БПЛА. Вчера это отмечал президент. Ваш комбат получил награду. На минуточку, это бывший народный депутат Олег Ляшко. По каким целям вы в первую очередь работаете? Вот некоторый военный эксперт, Давид Гендельман, израильский военный эксперт в нашем эфире, критиковал немного эту систему электронных баллов. Говорил он о том, что не всегда это создает правильные стимулы для подразделений, что поражать. Якобы может выбираться более крупная техника, за которую можно больше Е-баллов получить, как она более ценная. А нужно, например, поражать позиції запуска дронів?
Ну, знаєте, критикувати це, напевно, найпростіше, що може бути, сидячи десь на дивані, особливо, коли ти воєнний експерт, а коли реальні умови і реальна бойова ситуація. Ну, звичайно, що наші хлопці чудово розуміють, що найголовніша і найпріоритетніша ціль – це пілоти ворога. То це контрпілотна боротьба. Ну, це тут експертів не потрібно, щоб самому до цього додуматися. От. Звичайно, що першим ділом це вони. Піхота. Це в обов'язковому порядку. Техніка. Як тільки техніка якась з'являється, яка-небудь, що би там не їхало, мотоцикл, квадроцикл, чи якась вантажівка гармату тяне. Ну, тут навіть, ну, шансів вижити немає в них взагалі. Тобто тільки щось десь їде, в нас дуже багато дронів. Дуже багато дронів, які літають просто без перестанку. Ну, в мене були вже, я бачив неодноразово випадки, коли йде один окупант по полю, десь наближається до чогось, до нього летить дрон, але не встигає, бо інший дрон його вже перший зустрів. О, тобто, на щастя, в нас достатньо дронів для того, щоб винищувати повністю всю ту орду, яка на нас лізе.
Спасибо, Ростислав, вам большое. Ростислав Ящишин с нами был, спикер 63-й мехбригады 3-го армейского корпуса «Лиманский фронт». Кроме Лимана, который Россия успешно якобы завязала там городские бои, Герасимов заявил, что Россия только за январь, который еще не закончился, да непонятно, почему сейчас подводятся итоги. Ну ладно, уже заканчивая зачистку Купянска, огромного города в Харьковской области, и захватила якобы Купянск узловой на 10 километров южнее Купянска. Ну и силы спецоперации показали штурмовые действия в Купянске. В самом его центре, во время разведки центральной части города, бойцы ССО обнаружили группу российских военных, которые держали позиции в здании супермаркета. Был штурм, в результате двое российских военных были убиты и двое взяты в плен. Смотрим, что реально происходит в Купянске.
Забаранили його, прийом. 200.
Контролю, контролю.
Да, тут пало.
О, плюс.
Розуміє.
Айс.
Айс. Давай сюди, Айс. Будеш жити.
Момент.
Ложись, быстро. Руки витягнули в коліно. Не осторожно.
Піднімайся. Ти піднімайся.
Айо.
Так, мало. Давай сюда. Давай сюда. Тот приймай. Тот приймай. Давай, да, да. Контроль. Лягай. Ти сюда. Другий сюда пішов бігом. Позивний як? Позивний.
Локі.
Давай, Локі, пішов. Направо лягай. Скільки вас тут?
Двоє. Оружие где?
Там осталось, там все там.
Сколько вас здесь было?
Нас двоє. Двое.
Третий откуда выбежал?
От ТБ в стене здания около торгового центра.
Победа. Сейчас тебе его поднимать. Все.
Работа сделана тупо по красоте.
Это голубь мира.
Ну.
Голубь мира. Вам.
Я сомневаюсь, что если бы в Купянске шла зачистка вооруженными силами Российской Федерации, так относительно свободно себя чувствовали бойцы ССО. С нами Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Здравствуйте, во-первых. Во-вторых, согласны или нет, что вряд ли, да, возможно, зачистка Купянска российскими войсками, когда ССОшники действуют вот так вот?
Ну, здравствуйте. Спасибо, что аналитик, а не эксперт, потому что вот предыдущий хорошо прошелся по экспертам, у меня я с ним абсолютно согласен. Иногда очень забавно слушать, потому что люди рассказывают. Ну, это такое. Свобода слова. По поводу того, что Купинск узловой опять захвачен, ну, Купин захвачен, опять теперь Купинск узловой захвачен, ну, доверять словам даже Герасимова, который есть начальником Генерального штаба Российских вооруженных сил, ну, не стоит. Тут проглядывается такая тенденция. Они очень часто говорят неправдивую информацию, и мы это анализируем и приходим к выводу, что Путин не владеет всей полнотой картины, и его просто там командиры и среднего уровня, и высшего уровня, его просто обманывают, и он такой бедный и несчастный. Живет в каком-то плену иллюзии. Ну, знаете, очень хорошо просматривается, для чего это делается. Задача таких информационных вбросов не убедить людей в том, что не соответствует действительности. Есть же данные и американской разведки, ну, британской, эстонской разведки, нашей разведки, которые не подтверждают слова про захват каких-то населенных.
Deep State, да, ну, вроде бы есть авторитет у него даже в Российской Федерации, насколько я знаю, хотя он там заблокирован, если я не ошибаюсь, в России.
Так вопрос, для чего же тогда они вот это делают, если рано или поздно информация откроется? Ну, есть правила, которые они учат там, в том же МИМО, Московском институте международных отношений, как вести информационно-диверсионную работу. Информационно-диверсионную работу, это учится на начальных курсах, первый, второй курс. Нет задачи убедить, ну, это одна из, ну, много позиция можно, ну, я не думаю, что у нас про это сейчас передача, хотя можно об этом и поговорить, какие там есть системы. Но вот эта одна из систем не убедить в невозможном, а посеять сомнения. И цель конечная именно посеять сомнения. То есть, чтобы люди начали сомневаться. Какие люди? Ну, вторая, ну, во-первых, во-вторых, наверное, чтобы в России люди, ну, продолжали верить, одна из задач этой операции информационная, верить в то, что там СВО идет по плану. Но, первое, во-первых, это все-таки давление на наших, чтобы люди начали сомневаться, особенно на линии фронта. А может, действительно, там уже все не так хорошо, а нам просто не рассказывают. Ну, естественно, на европейцев и американцев, потому что есть информация, которая идет от нашего генерального штаба и противоречивая от российского генерального штаба. И, ну, многие люди начнут сомневаться. Может, не все так рассказывают в Украине, может, там действительно все не так надо. Но потом приходит информация официальная о том, что там атака на резиденцию Путина или захват там Купинска не соответствует действительности. Но тут как бы не дойти. Ложки нашлись, осадок остался. Сомнение было. И это и есть цель этой операции. Еще раз. Не переубедить, посеять сомнения. Самое неприятное, что это учится на начальных курсах. То есть они даже не используют там какие-то старшие курсы. Там тоже изучают, как вести более сложные информационные атаки, или там уже по окончанию, там аспирантура, докторантура, то есть на уровне начальных курсов. И это заходит. Ну, вот это вот не очень приятно, что такими примитивными способами у них они достигают определенного результата.
А какого результата, Алексей? Вот какого результата? Вот чего они ожидают? Как это отразится на фронте, на тыле украинском?
На помощи, на отношении к... Давайте, про европейцев.
Давайте.
На общественном мнении по поводу помощи нашей стране. Если люди начинают сомневаться, то уже сомневающийся человек, он не будет активно или вообще поддерживать помощь финансовую, военную помощь нашей стране. Посмотрите, проводят соцопросы в европейских странах, и количество людей, которые поддерживают нашу страну, ну, поддерживают правительство в помощи нашей стране, оно не такое высокое, как нам хотелось. Не 100%, даже не 90% и не 80%. По некоторым вопросам, например, по ракетам Тауэрс немецким, ну, как, например, не передают нам эти ракеты только потому, что две трети европейцев, немцев не хотят, чтобы эти ракеты поставлялись, потому что им рассказывали российские пропагандистские каналы, что если они это сделают, то Германия станет страной конфликта, будут нанесены удары там, ну и так далее. То есть чушь рассказывает Россия, ну вот оно влияет. И руководитель, канцлер, например, Германии, он не может идти и принимать решения, даже если он, Меркс, уверен в том, что это необходимо сделать, что это все чушь, это пропаганда, но он не может идти против воли большинства, ну, по большому счету, конституционного большинства, ну, так, своих людей. Вот это задача. То есть цель – посеять сомнения. И то же самое у нас на линии фронта. Любой боец, который, любой солдат, который услышит информацию о том, что что-то там захватили, Купинск, узловой, например, захватили, а он находится где-то недалеко, он начнет, опять же, сомневаться, перепроверять, то есть отвлекаться, значит, это на нервы, это давление. Это, ну, информационная война, она, информационная составляющая, она не может привести к каким-то, ну, ранениям или гибели человека. Но демотивировать, привести к тому, что он будет отвлекаться на то, чтобы выяснить эту информацию, будет перепроверять, это и есть задача. То есть, еще раз, конечная цель не убедить в этой брехне. То есть, конечная цель сомневаться, то есть, результатом есть сам процесс. Угу. То есть, вот процесс, вот что. Это прописано, это прописано. Это или второй семестр первого курса, или первый семестр второго курса. Угу. То есть, это прописано в начальном курсе. То есть, как надо действовать. Они такие действуют.
Седьмой корпус ДШВ, который держит Покровскую Мирноградскую агломерацию, продолжает ее удерживать. Отчитался сегодня о ситуации в агломерации. Сообщают они о том, что Россия усиливает давление на северную часть Мирнограда. В центре города продолжаются стрелковые бои с российскими солдатами. Вот это видео свежее, опубликованное 7-м армейским корпусом. Для дальнейшего штурма Верхнего Мирнограда российская армия продолжает накапливать технику в Новогродовке, это к югу от Мирнограда, ну и продолжают силы обороны Украины удерживать вот эту вот линию обороны Родинская, север Мирнограда, окраина Мирнограда, Красный Лиман, Родинская. Ну и пытаются штурмовать сейчас Гришино. Уже сколько продолжается в таком формате оборона Покровска и Мирнограда, трудно сказать. Достаточно долго. Алексей, давайте посмотрим небольшой на пару минут сюжет моего коллеги Алексея Продайвады с Покровского фронта. Как там сейчас обороняются. Посмотрим на земле, как это выглядит. Потом немножко обсудим.
Асфальтная дорога на Покровском направлении сменяется полевым бездорожьем. Детектор дронов улавливает сигнал.
Пробивается видео российского дрона, он летит высоко, та и мы на висоті, в принципі, сканер ловит доволі далеко. Але ми бачимо погано зображення, це значить, далеко від нас.
Но в какой-то момент все же приходится свернуть с дороги и покинуть транспорт. В небе молния. Російський ударний безпілотник.
Вот-вот.
Дивись на розворот такий пішла. Андрій, дивись би на розворот. Я її не достану.
Що загроза з неба. Нас відразу попереджають, і ми ховаємось в так звану нору.
Нарой воєнослужащі називають мобільне укриття, вкопаний в землю кузов совєтського грузовика.
Правда, щоб не робити кожен раз бліндаж, вона просто виїжджає з Копаніра, їде, переїжджає. Ну, хорошу штуку придумали.
В норе тепло, светло и есть хороший запас продуктов. Но греться и пить чай некогда. Небо чистое, а значит, можно ехать дальше. На позиции уже и укрытие побольше, и капонир глубже. Здесь боевое дежурство несет французская самоходная артиллерийская установка «Цезарь».
На расстоянии мы хорошее стреляем, куда может там FPV не залететь. FPV больше там... Хотя сейчас уже тоже технологии пошли, что и FPV уже там залетают на 15-20 километров вглубь, даже и больше. Но пока рта еще свое слово держит, как говорится.
После российских ударов по украинской энергетике военнослужащие 148-й артиллерийской бригады десантно-штурмовых войск смотрят прогноз погоды не только здесь, в Донецкой области, но и дома.
Домой звонил, то ну, где-то градусов 14 в квартире. Так вот, общался. А здесь, то...
Ташкент.
Да, серьезно, Ташкент. Если больше сделаешь, то я даже в спальник не заложу.
Лютые морозы на фронте артиллеристов не пугают. Наоборот, проходимость техники хорошая.
Говорю, давно такой зимы не было. Да, по сравнению с прошлой, то там была одна грязь, а тут теперь мороз. Нормально.
Поступает команда подавить огнем орудие противника. Армія Росії стягує здесь резерви і намагається прорвати українську оборону.
Тобто вони заходять в довготривалі укриття, які ми знищуємо, там пересиджуються і намагаються просто вчитися в наші бойові порядки саме десь вночі. Тому ми намагаємося більше працювати по довготривалих укриттях, щоб ворог там не зміг загріплюватися і наша піхота не вступала в бій. Щоб ми знищуємо ще їх на підступах. Кожного дня 50 мінімум знищених укриттів.
Отстрілявшись, артилерісти прячуть бойові машину и чистят орудие, чтобы в любой момент оно было готово к бою.
Были такие моменты, что даже не успевали заезжать на руку. Разверталось и ехали назад.
Не прошло и часа, как экипаж «Цезаря» снова отправился на огневой рубеж.
Алексей, давайте мы с вами подведем какие-то предварительные итоги января, раз уж Герасимов задал такую планку, да. Вам не кажется, что сейчас какая-то стагнация на фронте со стороны российской армии, их продвижений, сравнивая даже с предыдущими годами, пока Deep State никак официально там не отчитался, да, о, в этих продвижениях, он это делает каждый месяц. Но...
Давайте поможем.
Давайте.
Давайте поможем. Я понимаю, время уходит, поэтому давайте быстренько. Для того, чтобы не стать диванным экспертом, ну, молодец, красиво сказал. Смотрите, есть оценочные суждения, то есть каждый высказывает свою точку зрения по поводу каких-то событий и, ну, и так далее. Это иногда раздражает военных, особенно если человек некомпетентен. Давайте просто пройдемся по фактам, а оценку пусть делают слушатели, зрители самостоятельно. Первый факт. Покровское направление составляет примерно 5% от линии фронта, которая есть 1245 километров. На этих 5% происходит минимум треть боевых столкновений. Можно посмотреть статистику. Россияне там держат около 200 тысяч своих военнослужащих. Было 50 тысяч, 100 тысяч резервов, плюс додалось туда еще порядка 40 тысяч, 50 тысяч морской пехоты. То есть ориентировочно там около 200 тысяч. Российская группировка на сегодняшний день, ну, российские войска на линии фронта, это 710 тысяч. То есть это практически четверть. То есть, резюме, на линии фронта в 5% происходит 30% боевых столкновений, и там находится четверть российской армии. Это факты. Выводы много, мало можно делать самостоятельно. Успехи или неуспехи российской армии на этом направлении. 19 месяцев, уже практически 20 месяцев, они ведут боевые действия возле Покровска. Им не удалось ни захватить, ни окружить, ни перерезать логистику. Если бы перерезали логистику, то вопрос, как треть боевых столкновений, которые там происходят, чем мы стреляем. Мы же тоже боевые столкновения, значит, и мы стреляем. Если перекрыты поставки всего, что необходимо, то чем мы будем стрелять? Камнями кидаемся? Ну, значит, не перекрыли. Это факты. И теперь резюме 25-го года. Часто мы слышим цифру, ну, слышали многие из нас цифру, 4,5 тысячи квадратных километров россиянам удалось захватить за 25-й год. И эта цифра внушает, потому что впечатляет, потому что цифра большая. Угу. Но если взять, вспомнить, что площадь считается как ширина, умноженная на длину, и при площади 4,5 тысячи квадратных километров и линия фронта 1245 километров, то чтобы получить глубину, ширину мы можем, давайте посчитаем глубину, получается 3,5 километра. Что это значит? Ну, примерно там плюс-минус метра. Это значит, что за 25-й год армия, которая насчитывает 600-700 тысяч, положив 300-400 тысяч своих военнослужащих, в среднем по линии фронта продвинулась на 3 километра. Много это или мало? Ну, позволю себе все-таки диванное суждение, хотя я вроде как не диван, но то такое. Если бы мы оценивали боевые действия любой другой войны, например, Второй мировой или Первой мировой войны, или любой другой войны, и получили бы информацию, что армия за год наступательной операции в среднем продвинулась на 3 километра, положив почти полмиллиона солдат, то есть положив треть своей армии. Успех это или не успех? Но я думаю, что если бы учитель в школе задал бы вопрос, когда изучалась там история, например, Второй мировой войны, можно ли считать это успехом? Ученики бы даже в младших классах сказали бы, конечно, это не успех, это провал. Но мы почему-то такой результат 25-го года российской армии расценим как чуть ли не феноменальный успех. Вторая армия мира по свежим, а мы 20-е, ну вообще анекдот. Просто я не знаю, как там считают. Поэтому вот это снова-таки я еще раз приношу свои извинения за то, что позволил себе дать оценочное суждение, но фактаж такой. Треть армии, треть боевых столкновений на 5% линии фронта, где находится четверть российской армии, и за 25 год российская армия продвинулась в среднем на 3,5 километра, положив треть своей армии убитыми и ранеными. Это факт. А оценку можно делать тоже самостоятельно.
Спасибо, Алексей. Не обижайтесь на украинских солдат. Если вам важно, нет, мы вас просто, любим я, и уважаем.
Просто, нет, меня просто два слова. Меня просто по возрасту. Я в АТО принимал участие и только год успел повоевать на полномасштабной войне. Потом исполнил 60 лет, и мне сказали «до свидания». Я хотел восстановиться, мне сказали, ты обмажена придатная, черт, хотя брать не буду. Хотя уже разрешили после 60. Поэтому, к сожалению.
Мы рады, что вы выбрали стезю аналитика, если что. Спасибо большое. Алексей Гетьман с нами был, военный аналитик и ветеран российско-украинской войны. Ну и, как обещали, немножко коснемся вопроса пополнения рядов российской армии. Издание «Т-вариант», российское издание, которое основали ученые и журналисты, которые уехали из России, и освещающее издание «Проблемы науки и образования» в Российской Федерации, получила документы, в которых говорится, что студентам научно-исследовательского университета Высшая школа экономики, которым грозит отчисление, будут предлагать годичную службу в беспилотных войсках вооруженных сил Российской Федерации. Ну, по крайней мере, такое письмо получили в этом издании. Предлагается студентам вышки, как называют этот вуз в Российской Федерации, спецконтракт, срок его якобы ограничен одним годом, гарантированное увольнение с военной службы по истечении срока контракта при нежелании заключать новый контракт. Предоставляется академотпуск тем студентам, которые заключили вот этот специальный контракт. Ну и после этого они могут восстановить свой статус студента. Ну и предоставляется денежное обеспечение и другие выплаты тем студентам, которые согласились бы на вот такое вот подписание контракта. С нами Александр Сергеев, редактор издания «Т-инвариант». Александр, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день. Готов рассказать то, что мы смогли на данный момент понять по этой ситуации. Ну вот, в первую очередь, надо сказать, что вообще-то эта ситуация не сегодняшнего дня, то есть не сейчас случилась. Первые сигналы о попытках рекрутировать отстающих студентов, они стали поступать еще год назад. То есть тогда уже проводились совещания в военкоматах, там, что, мол, надо бы работать с отстающими студентами и использовать их для пополнения рядов. Здесь, правда, интересная возникает вещь, что если тогда это было на уровне просто предлагать отстающим, не успевающим, отчисляемым, то сейчас ситуация стала несколько интенсивнее, я бы так сказал. То есть это уже не просто предложение студентам, это настоятельное требование к администрациям вузов обеспечить соответствующее информирование студентов и предложение им заключить контракт в тот момент, когда начинается процесс отчисления. Mm-hmm. А процесс отчисления начинается в конце каждой сессии, как только подвели итоги и обнаружилось, что что-то не сдано в установленные сроки. Так, в общем, всем говорят, ага, вы кандидат на отчисление. Но в большинстве вузов всегда было так. Ты кандидат на отчисление, но у тебя всегда есть возможность что-то досдать, пересдать, передоговориться, еще что-то успеть и так далее. Но теперь, если раньше это был исключительно вопрос между студентом и деканатом, там, и учебной частью, то теперь появляется третий игрок. Появляется Министерство обороны, которое говорит, а что, у вас вот эти вот неуспевающие на отчисление... Пожалуйста, всех их проинформировать о возможности заключения контракта и о том, что им дается 3 дня на размышление, что на 3 дня им приостанавливается процесс отчисления, чтобы они могли принять решение о заключении контракта. Понятное дело, что в каком состоянии находится студент, который вот сейчас завалил сессию, он на нервах весь, он не понимает, что будет. Между прочим, там за оградой университета стоит и обычный военкомат с повесточкой, да, которые теперь могут рассылаться круглогодично. И вот он понимает, что сейчас на него там начнут охоту, но он может попытаться скрыться там как-то, откосить, там, не знаю, уехать куда-нибудь из страны, смыться, пока повестку не прислали. А в университете есть военный отдел, да, вот в вышке называется второй отдел, который должен контактировать с военкоматом, во всех отчисленных там сразу же информация передается, им должны сразу прислать повестку, если кто из них имел отсрочку от, значит, призыва. И дальше человек попадает в ситуацию. Или сейчас загребут в военкомат по призыву на общих основаниях, значит, на 2 года, а может быть, еще будут какими-то нестандартными способами принуждать к контракту. Или, может быть, заключить такой льготный контракт, льготный, ну, какой-то вот специальный, особенный, с правом через год восстановиться обратно, с хорошим, значит, пособием денежным и в хороших, как бы, безопасных войсках вот этих беспилотных, которые сидят как бы вдали от линии фронта и вроде как ничего не грозит. И это, конечно, для человека в состоянии стресса может выглядеть соблазнительно. И вот этот соблазн сейчас администрации должны проталкивать максимально привлекательно и как бы под прессингом времени.
А как доносят, Александр? Как доносят?
Доносят путем рассылки лично, то есть от имени администрации, рассылают лично студентам, которые находятся на отчислении, ну, вот у вас, сообщаем вам, что у вас, есть у нас примеры таких писем, у вас задолженность по таким-таким-таким предметам, поэтому вы кандидат на отчисление, значит, но вопрос об отчислении мы можем приостановить, если вы рассмотрите возможность подписание контракта с Минобороны. Вот такая вот ситуация.
Хорошо, Александр, а вот эти вот условия, год якобы контракт, по-моему, там нет таких контрактов, есть только контракты до конца специальной военной операции, да, но это же ложь.
Об этом как бы мы можем только догадываться, потому что мы прекрасно знаем о том, что некоторые привилегированные участники СВО, да, например, там из Госдумы, там еще откуда-то умудрялись пойти туда на контракт 3 месяца или на 3.5 года, а потом каким-то образом вернуться обратно. Значит, какие-то специальные формы, в принципе, в Минобороны могут быть предусмотрены. Другое дело, что никто не гарантирует, что эти специальные формы реально будут применены в этом случае, и что они действительно есть. Потому что сам контракт с его приложениями пока что еще вроде бы не стал достоянием, так сказать, общественности. И да, обещается, что через год можно будет гарантированно уволиться и продолжить учебу и восстановиться при этом. Еще и оплату учебы снять, потому что, мол, учились на платном, а после этого, как участник СВО, будете учиться на бесплатном. Вот. Правда, непонятно, какие знания останутся у человека через год военной службы. Обычно оттуда вышибает, там на службе вышибает все знания. То есть потом можно восстановить, если очень сильно вкалывать. Но вообще-то, как правило, человек, пришедший с военной службы, это мне, например, известно еще по советским временам, когда студентов стали забирать в армию в 80-х годах, так после 2 лет срочной службы люди возвращались, и они не могли дальше учиться, им нужно было, по крайней мере, год восстанавливать знания, утраченные в ходе, так сказать, обычной срочной военной службы. Так что я подозреваю, что здесь могут кинуть по всем статьям. Так как бы и контракт может оказаться не настоящим, не таким, как описывается в рекламе, и в конце концов вернут оттуда, а потом точно так же отчислят, потому что ну так несостоятельно же после года военных действий учиться дальше. Короче говоря, это, ну, вот как бы такое разводилово в некотором роде. Но да, оно построено на стрессе и на том, что позади доброго полицейского, да, стоит еще злой полицейский из военкомата, да. Здесь вам предлагают подписать контракт как бы на год, как бы за хорошие деньги и с восстановлением, а если не подпишете, ну, так пришлем повестку из военкомата и забреем на общих основаниях.
Тут еще вот, интересный эффект. Эффект может быть, да, как с вот этими приговорами, когда подсудимых, да, подследственных, так называемых, вербуют, что сейчас, возможно, российская Минобороны начнет давить на российские вузы по всей стране, а их много, для того, чтобы как много больше студентов не сдавали каждый семестр зачета и экзамены.
Вот, вот это вот очень интересная и серьезная штука, про которую пока еще нет информации, мы будем ее искать и собирать. Насколько большое давление оказывается на вузы и на учебные части, чтобы они не пытались вытягивать и спасать отстающих студентов. Многие студенты оказываются по тем или иным причинам, в общем-то, иной раз достаточно безобидным, в тяжелом, так сказать, академическом положении. Там все, что угодно может быть, там неразделенная любовь, там запой, там, не знаю, значит, какая-нибудь просто безалаберность. Но если человек в некоторых случаях, так сказать, ну, пойти ему навстречу, дать ему какие-то особые возможности, там еще что-то такое, он как-то из этого выкрутится и, так сказать, спасет свое положение. А тут придет военкомат, да, и скажет, а чего это вы наш контингент пытаетесь у себя задержать? Угу. Вот есть ли такое давление на вузы? Ну, в некотором смысле есть, потому что сейчас от вузов, именно от уже учебной части вузов, требуют рассылать вот эти письма и каждую неделю в вышке отчитываться, сколько писем разослано и какие ответы получены. То есть, а это уже отчетность, да, отчетность, она не...
Уже просто... системность определенно, Александр, у нас с вами, да, полторы минутки осталось буквально. Ну, о каком количестве студентов идет речь? Вы говорите, что это не новая практика, чтобы мы понимали уровень, ну, если так можно сказать, отчаяния Министерства обороны, по каким сусекам они уже шкребут. Вышка – это элитное учебное заведение, да, студентов не так и много по всей стране, ну, то есть, это уже такие точечные решения.
Ну, во-первых, это не только вышка, это же было еще немного раньше в физтехе, это было в Институте транспорта, бывший МИИТ, из Нижнего Новгорода было сообщение об этом, в прошлом году было в Свердловске такое сообщение. Думаю, что это пойдет более широко и массово. Давайте смотреть так. Студентов около 4 миллионов. Из них, ну, разобьем там на 4 курса, там, ну, еще старшие, там, ну, где-то, наверное, 1700-800 на первых курсах, наверное, больше, до миллиона, может быть, студентов, да? И из них, ну, наверное, где-то, ну, грубо говоря, 10% отчисляются на сессиях, да? Вот. Вот 10% от этих примерно миллиона, то есть около 100 тысяч отчисляемых. При этом, да, поделим мужской и женский пол, значит, 50 тысяч. Вот, поделим тех, кто там, значит, уберем тех, кто по каким-то причинам, там, по болезни еще по каким-то имеет отводы. Ну, вот эта речь идет о каких-то десятках тысяч человек, если система будет введена, так сказать, тотально по всем вузам. Если это будет ограничиваться только некоторыми вузами, то, в общем, речь может идти о ну, величинах, о тысячах, может быть, о 10 тысячах человек, которые подпадают под эту угрозу.
Ну, это не слабо. Все равно, да, если действительно появится такая система по всем вузам, а видим, если такой пробный камешек брошен, почему бы и нет. Причем таких снова такие акцентирую в элитных заведениях. Спасибо вам большое, Александр. Поджимает время. Рады были вас видеть в нашем эфире. Александр Сергеев, редактор издания «Т-Инвариант», был в эфире радио «Донбасс Реалии». Наш выпуск сегодня заканчивается. Друзья, спасибо большое, что провели вместе с нами эти 45 минут. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Мы есть также во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо. А я вас еще раз благодарю. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».